Текст 39-й потомки Аджамитхи. Сахасраника статпутра статаш чайваша метхаджа Асима Кришна стасья пиньями чакра стутат сута. Сахасраника статпутра его сын, сын Шатаники. Тата от него Сахасраники. Ча также. Эва несомненно. Ашваметхаджа. Ашваметхаджа. Асима Кришна. Асима Кришна. Тасья его Ашваметхаджи. Апи также. Немичакра. Немичакра. Ту же Тат Сута, его сын. Перевод текста. У сына Шатаники, Сахасраники, родился сын по имени Ашваметхаджа. Сына Ашваметхаджи будут звать Асима Кришной, а его сына Немичакрой. Ну, здесь уже описывается будущее династии. Будут звать. То есть появятся эти личности. Здесь есть предсказания, во всех священных писаниях есть пророчества какие-то обязательно. Когда жизнь упорядочена, то можно предполагать какие-то будущие вещи, видеть их. Собственно, человек должен видеть будущее, к чему он идет, предполагать. Не жить вслепую. Но если есть закономерности определенные, конечно, тогда можно это понять. Если существуют все необходимые пути открыты, то мы точно знаем по навигатору. Вот есть дорога, включаете, через такое время вы должны быть у цели. Потому что есть дороги, есть все организовано, все понятно, весь путь ясен. Век Кали, пути осквернены, неясны. Много неожиданностей появляется, которые мы не можем представить, предвидеть. Вот такая у нас непредсказуемая жизнь век Кали. Взбалмошные вещи, потому что ум нерегулируемый. Это можно видеть на примере животных. У животных нет цели жизни, они не обладают таким разумом. Тем не менее, они очень активны. И человек тоже активен. Но в чем различие? Именно в этом. У человека есть цель определенная. И он должен знать, как достичь этой цели. У животного такой высокой цели нет. Оно руководствуется, как это называется, есть прити, то есть вещи, которые непосредственно человек хочет почувствовать, наслаждаться ими. И есть конечная цель. Помните ли слова санскритские? Сейчас вылетел из головы. Итак, у животных нет сосредоточенности на высшей цели. Их отвлекают запахи, вкусы, формы. Вот, например, движение собаки. Если посмотрите, как она живет, она двигается, она руководствуется запахом. И определенными желаниями живота своего. Животное – это живот. Живот устроен из трех составляющих. Это язык, желудок, гениталии. Вот их центр жизни. Эти вот потребности управляют их движениями. И определяет, куда пойдет животное, его орган восприятия, тип органа восприятия. У собаки нос самое чуткое. И она ищет самку или самца и пищу. Вот она руководствуется этим, она активно движется таким же образом. И такое развитие можно предопределить только в соответствии с тем, чем привлекается собака или другое любое животное. Охотник знает это хорошо. Охотник знает, как привлечь какую-то птицу или какое-то животное. Если есть олень, он пойдет на водопой, и он знает, когда он придет на водопой, или Каждый идет к своей пище, туда влекут его типы чувств. И охотник знает об этом, животное не знает об этом. Майя сравнивается с охотником, который влечет живое существо к смерти, то есть не к Богу, к смерти, новому рождению. Вот она вот вращает вот таким образом. И зная, какие органы восприятия у человека, мы знаем, куда он пойдет, что он будет делать. Пьяница пойдет, конечно же, мы знаем, куда. Пойдет туда. Наркоман найдет притон в другом месте чуть-чуть. И известно, где это будет даже. Полиция знает, где их искать. Куда пойдут другие люди с разными вкусами, ученые пойдут куда-то в другое место, студенты пойдут в свое место. То есть все, таким образом есть. Вот, понятно, какая-то предопределенность есть. Ну а если у человека вмещаются все три гуны, как написано в Писании, все три гуны природы, то он может быть в разных местах. Он может пойти в кабак, допустим, подраться, напиться. У него есть склонность к этому, чувственная, да, привычка. Потом покаяться, пойти в церковь одновременно с этим. Вот это интересный момент. Так, а какое же будущее этого человека? Куда он, к Богу он пойдет или к дьяволу он пойдет? И вот это век Кали. Это Кали-юга. Но здесь то, что мы описываем, вот эти имена, имена, определяющие их, ну, великие качества этих личностей, родословную потомков от Джамитхи. И этим родословно поклоняются полубоги вообще, почему тут они записаны. Это не просто какое-то, вот, знаете, формальное перечисление населения, перепись населения. Здесь выделяются особые, ну, линии. Здесь упорядочены династии. Они не ходили ни в какие другие места, не интересовались чем-то низменным вообще. Они умели контролировать все свои низменные качества, управлять своим умом, чувствами, и могли поэтому управлять миром. Миром. По этой причине только. Значит, вот она формула. Если кто-то хочет из вас управлять миром, значит, нужно научиться управлять своими чувствами и умом. Естественно, это произойдет, что вы будете влиять на окружающих людей. Это естественно произойдет. Как Иисус Христос, вы называли царь иудейский. Но он формально не был царем. Это была одна из причин конфликта, почему все-таки Понтий Пилат вынужден был его приговорить к казни, потому что он все-таки вот как бы выглядел аполитичным. Это было очень, ну, в то время очень опасно так вот вести себя. При этом он понимал, что он имеет в виду что-то другое. Что-то другое. Кто же такой царь? Кого же люди будут слушать все-таки? Цезаря забудут, кесаря забудут в истории практически, а Иисус останется, потому что вот как же так получилось? Он не имел политической власти, не имел богатства. Что же он такое имел, что вот люди, весь мир смотрят теперь на Иисуса, а не на кесаря? А тогда только на кесаря смотрели. Это означает, что он умел контролировать свои чувства и ум, то есть направлять их на служение Богу, и все. И вот такие вот люди описываются здесь. Они также были великими проповедниками, они защищали брахманическую культуру, они ценой своей жизни совершали жертвоприношения, готовы были ценой своей жизни защищать эту культуру брахманов. Они знали, что Кришна защищает брахманов и коров, они выполняли его волю. Женщины, дети, старики, коровы, брахманы, пять объектов защиты. Эти цари знали, как это делать. Это была их цель, и других целей у них не существовало. Вы не нашли бы таких царей в каких-то других заведениях. Никогда. Да их и не было таких заведений в то время. И род человеческий, он существовал и до нас. И до нас. Но когда мы говорим «до нас», мы вспоминаем своих вот родителей или дедов, кто, если помнит, тот и... Я не помню своих дедов, потому что их в жизни не видел. Оба погибли на войне. Я видел только своих бабок. Вот род человеческий для меня, если кто-то скажет, я вспомню своих бабок. Все, больше я не знаю никого. Если сказать род человеческий, наш, то кто? Ну, от России, значит, историю России нужно вспомнить. Это все, что мы сейчас понимаем. Ничего больше. И то, та Россия, которая была раньше, и сейчас, или Казахстан, и уже другие совершенно. Так, какой был род человеческий до нас? Нам трудно понять даже 100 лет назад. Ну а Если мы говорим род человеческий, это весь род человеческий от начала до конца, тут мы беспомощны. Ни начала не знаем, ни конца не понимаем, ни назначения. Никаких понятий на этот счет нет, все разрушено. И поэтому здесь вот в Священных Писаниях, в Библии тоже описываются эти вот родословные, генеалогические древа, рода. Очень важно это, важно. Не беда, что мы не знаем конкретно этих личностей, но поскольку они упоминаются в Священных Писаниях, здесь мы должны знать, сколько было святых царей. Ого-го, оказывается, все управление было Раджа-риши, все были святые. Это не были обычные политики. И до них тоже был род человеческий. Также, откуда они брали свое начало, те традиции. И в конце концов мы так и придем тоже к Кришне. Изначально то же самое. Кришна говорит в Бхагаватам об этом. Он также в Гите говорит, что есть тело человеческого общества, это мое тело, он говорит. Все берут начало, все варны берут начало из моего тела. Шудры из ног, вайши из живота, кшатри из рук, брахманы из головы. Это образное выражение. Но есть и конкретные описания, что это значит голова. Кто является представителем головы вот в этой вселенной, допустим, или, да, или рук. Как распространяются эти руки, ноги, животы, головы Господа. В Гите он говорит в вселенской форме повсюду. В 13 главе тоже об этом говорится, что повсюду руки, ноги, головы и его как бы части трансцендентного тела. Мы с вами часть его тела, полубоги часть его тела тоже, часть его разума, часть тела. И всю энергию, как бы происхождения материальных форм через гуны Господь дает энергию в материальном мире. Не непосредственно. Через гуны природы. Гуна страсти фактически это все подвижные энергии. Все, что способно двигаться, это исходит из гуны страсти. А ум из гуны благости. Разум — это уже гуна страсти. Он там планирует, проще, а ум воспринимает только восприятие, фактически. Умозрительно восприятие. Поэтому на уровне ума начинается очищение. Сатва-гуна — это его представляет ум в этом мире. Если ум осквернен низшими гунами природы, вот тогда мы не можем понять ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. Почему отличается столетняя жизнь, цивилизация от сегодняшней? Гуны были другие. Они говорят, нет, технологии были другие. Они думают, что вот внешние вещи определяют. Нет, нет, нет. Чем отличается сегодняшний мир от тех вот ведических времен тысячи лет назад? Не было машин, они скажут, и космических кораблей, таких достижений не было. Люди не знали. Нет, знали все, они космос лучше знали. У них не было к этому интереса, к технологиям. Они не, сознательно не развивали технологии, не совершенствовали материальные технологии и комфорт. Вопрос, почему? Другое было сознание, другие гуны. А что же они совершенствовали? Да, они шли путем очищения души, чувств и ума. Чтобы ум очистить до уровня сатва-гуны. В этом была задача прошлой цивилизации. Вот то, что описывается здесь. И когда в ум попадают другие цели от оскверненного разума, кончается ведическое управление. Джана Меджая был последним ведическим царем. Далее идут предсказания уже. То есть это Парикшиту объясняется, Шукадева с вами. Также Парикшиту было сказано, что его сын Джана Меджая примет престол, тебя укусит змей, ты погибнешь. Твой сын Джана Меджая примет. У него родится вот Шатаника. Потом Сарвасраника, он не знает об этом еще, Парикшита Шукадева Госвами говорит, будущее. И эту Джанамиджая уже будет последним ведическим царем. Далее начинается уже падение династии. Медленное. Придут сотни еще лет и немало времени, прежде чем уже деградация вступит в полную силу. Сегодня она вступила уже в законное свое право, деградация. уже законы поддерживают деградацию. Люди не знают об этом, что законы поддерживают деградацию. Не все законы, но какие-то законы уже поддерживают деградацию человечества. Это ускоряет развитие века Кали. Когда город Хастинапур, Дели, затопят воды реки, Немичакра переселится в место под названием Каушамби. Его сын прославится под именем Читрарадха, а сына Читрарадхи назовут Шучирадхой. Были известны, как эти качества будут трансформироваться дальше. Если человек имеет какие-то черты характера, тоже можно предопределить его будущее. И от поведения же зависит эти все отношения и прочее. Какой-то человек... Это был, по-моему, фильм был. В одной семье, где было несколько детей, я сейчас плохо его помню. Но суть в чем, что один из детей был непослушным в том смысле, что он изобретал свои системы какие-то, ну, во всем, во всей деятельности придумал что-то свое, он не следовал каким-то традициям. Отвергал любые традиции, он был таким как бы революционно настроенным человеком, рискованным, смелым и прочее. Но вот он хотел всегда что-то сделать свое, и сказать что-то свое, и делать то, что другие никогда раньше не делали, вот что-то в этом духе. А другие были обычные дети, которые наследовали от отцов, матерей, те обычные традиции следовали. И в том рассказе показывается так логическим путем, убедительным, судьба этого человека. Чтобы люди понимали, к чему приводят вот такие линии вот развития, вот, гибели. Он пришел к гибели, этот человек. И если веда говорится, что ядерную энергию нельзя использовать в мирных целях, почему люди используют ее в мирных целях, если дается запрет на это? Эта энергия не является мирной. Она очень опасна. Поэтому был Чернобыль, там были японские вот эти. Есть страхи у людей, потому что там где-то кто-то знает, недалеко такие есть атомные электростанции, есть отходы ядерные, куда-то их нужно захоранивать, и где-то есть вот то-то и то-то, и есть всегда вот эта опасность присутствия, вот этой опасности ядерной энергии, действия. Веда говорит, это не нужно делать. Но люди хотят действовать по-своему. Также в шастре говорится, человеку не нужно соприкасаться с низшими гунами природы, это путь в животный мир или в ад. Но он все равно это делает. Он думает, я, на меня не подействует. Я исследую, я смогу победить эту материальную природу. Это приводит к гибели такой путь. Поэтому здесь уже будет описываться вот деградация династии. Это же не эта глава, а деградация. Следующая будет глава, там 12-я песня, может быть. Деградирующая династия века Кали тоже будет описываться. И там будут также описаны причины, не раскрытые. Указаны, на которые могут не обратить внимания обычные люди вообще. Вообще, сказать, ничего такого не найдут. Потому что сегодня уже мы видим беспредел. На фоне нашего опыта ничего особенного не найдем. Но когда-то Прабхупада описывает, до его проповеди, говорит, 50 лет назад. Значит, ему было лет 20-30 Прабхупаде. В Калькутте. Однажды увидели курящего мужчину на улице. А потом увидели женщину, которая ходила в одиночестве. Красивая женщина идет по улице Калькутты в одиночестве. И мудрецы сразу предупредили, что будет через 50 лет. Все. Скажу, а что это такое? Мы это видим постоянно. О чем речь? Мы не придадим этому значения совершенно. Когда я учился в школе, курение считалось, знаете, ну, это какое-то, ну, падение, что ли, ну, это, ну, такие уже дети. Отмороженные, так сказать. Таких слов тогда еще не было, отмороженные. Но все очень переживали, значит, это очень переживали, чтобы подростки не курили в школах. Но они все равно в тайне там это делали, они сбивались в какие-то группы и так, знаете, с таким пафосом, с таким бравы, такие были смелые, такие рискованные люди. Они, значит, против вот законов общества выступают, они смелые. Ну, мальчишки уже это делали, конечно, это переживали, но мальчишки с мальчишки, но вот девчонка, если закурила, а парень бы с ней уже не общался. Она что ли курит вообще? Я с ней даже ее смотреть не буду. Это то, что в нашей среде было тогда, молодежи. Девчонка закурила. С ней никто общаться не будет. Это вообще... Ну, парень, ладно, но девчонка нет. И потом я переехал из этого крайнего севера в более цивилизованный район. Владивосток. Портовый город. Девчонки идут прямо по центральной улице с сигаретами. Не прячутся даже, понимаете. Не стесняются вообще. Ходят, разговаривают. Нет, они не ходили, а где-то останавливались вот, на виду всех. И курили. Вот это прогресс вообще. Оказывается, все это можно. Так у нас там периферия какая-то. Мы там еще живем по-старому, боже мой. Нормально. Можно общаться с такими тоже. Сейчас хорошо. И уже культура меняется. Потом из Владивостока переезжаю, значит, в Петербург, в Ленинград. Ложное эго России. Знаете, самый культурный город считался. Самый культурный город. Представитель культуры. Там Пушкин жил, боже мой. Там Петр Первый устроил. Там Северная Венеция, там Белые ночи, понимаете. Там все ценности. И что же там? Идут девицы по Невскому проспекту. В одной руке сигарет, в другой бутылка пива. Я подумал, вот это жизнь настоящая. Никаких ограничений вообще. Вот. Видите, что ценится веками. Снимаются все ограничения. Давайте жить свободно. Вот он прогресс. Здесь это описывается как деградация. Деградация. Просто перечисляются имена сына Цукиналы, назовут Париплавой, а его сына Сунай. У Сунай родится сын по имени Медхави. У Медхави Нрипанджая. Нрипанджая Дурва, а у Дурвы Тими. Если так вот сейчас дальше читать, то все уснут. Если не рассказывать о каждом, но если хоть об одном рассказать, мы будем поражены. Просто, ну, тут не описывается. Тут, это вопрос уже... Не темы Бхагавата. Но с материальной точки зрения это были очень сверхмогущие личности. Их судьбы были всех необычными. Они совершали удивительные вещи, удивительные подвиги. Ну а если просто имена перечислять, мы уснем через минут 10 точно уже все. У Тими родится Брихадратха, у Брихадратхи Судаса, у Судасы Шатаника, у сына Шатаники Дурдаманы. Родится сын по имени Махинара. Сына Махинары назовут Дандапани. У сына Ними родится Кшемака. Я рассказал тебе о династии бога Луны, которая дала миру многих браманов и кшатриев. Ей поклоняются полубоги и великие святые. Вот этим имена поклоняются. Они их знают, полубоги до сих пор. Эти имена записаны у них. В их аналах. Тоже в их Бхагаватам тоже есть эти имена, но они больше об этом знают. В эту Кали-югу царь Кшемака будет последним монархом. Все, монархия упадет. Теперь услышат меня, что ждет династию Магадхи. То есть все династии будут падать. Все с этого момента. Распадаться. У Сахадевы сына Джарасандхи. Помните Джарасандху? У него был сын Сахадевы. Родится сын по имени Марджари. У Марджари родится Шрутташрава. Шрутташрава Ютаю, а у Ютаю Нирамитра. Но тут уже есть проблемы. Нирамитра уже имя говорит. Не было друзей. Сына Нирамитры назовут Сунакшатрой. Сына Сунакшатры будут звать Брихатсена. У сына Брихатсены Карма Джита. У сына Карма Джита Сутанджая родится випра, чем сына будет Шучи. У Шучи родится Кшема, у Кшемы родится Суврата, а у Сувраты Дхарма Сутра. Вы запоминаете? Дхарма Сутра родится Сама, а у Самы Дивмацена, у Дивмацены Сумати и Сумати Субала. Запомнили, да? Немного. Для Шрута Шравы это несложно запомнить все, что он слышал хоть один раз. Нам сейчас скажут, это фантастика. Шлоку нужно 50 раз повторить. Многие при этом так боятся учиться по этой причине. Я не могу запомнить санскрит. Одну строчку даже. У нас в Исконе есть такие люди, которые обладают такой памятью. Я знаю одного духовного учителя. Все, что прочитает, запоминает слово в слово. Когда мы об этом узнали, у нас была парикрама на Майпуре. Нам сказали, вот этот вот саньяси, он запоминает наизусть, знает, например, книгу Кришна. Наизусть знает. И все. Да вы что? Да, говорит, все, что читает, сразу запоминает, не забывает. И решили его проверить. И он давал как раз лекцию там, и кто-то сказал, Махарадж, а вот нам сказали, что у вас такая память есть. А можете на память прочитать какой-нибудь вот абзац из книги Кришна? Он говорит, какой? Он говорит, у меня вот тут такая-то глава открыта, вот, вот читайте, вспоминайте. Он смотрит в книгу. И вся толпа там, парикрама там где-то несколько тысяч человек, значит, слушает. Закрыл глаза, начал читать. Все слово в слово. Слово в слово. До конца страницы дочитывает. Он говорит, перенос, страница переворачивается. Все, ого, понятно. И потом мы с ним шли на GBC как-то по дороге под Бомбеем. Я ему тоже говорю, а вы точно сейчас до сих пор помните эту книгу Кришна? Он, давай мне читать. Пока мы шли, он читал мне про Гопи там из книги Кришна на память. У Субала родится Сунитха. У Сунитхи Сатьяджит, Сатьяджита, Вишваджита, у Вишваджита, Рипунджая. Все они принадлежат к роду Брихадратхи, который будет править миром в течение тысячи лет. Этот стих завершает рассказ о династии царей, ведущей начало от Джарасандхи, династии, которая правила землей в течение тысячи лет. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 22 главе 9 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Потомки Аджамитхи». Династии сыновей Яяти. Это 23 глава. Тут еще больше имен нужно запоминать. Тренируйте память. Краткое содержание главы. 23 глава повествует о династиях Анну, Друхью, Турвасу и Яду. В ней также рассказывает история Джамакхи. У Анну, младшего из сыновей Яяти, было трое сыновей. Субханара, Чакшу и Паришну. Род Субханары продолжили Каланара, Сринджая, Джанамиджая, Махашала и Махамана. Сыновей Махаманы звали Ушинара и Титикшу. У Ушинары было четверо сыновей – Шиби, Вара, Крими и Дакша. У Шиби также было четверо сыновей – Вришадарпха, Судхира, Мадра и Кикая. У сына Титикшу. Рудшадратхи родился сын по имени Хома. У Хомы родился Сутапа, у Сутапы Бали. Неплохие имена. В Дирга Тамы и жены Бали родились Анга, Ванга, Калинга, Сухма, Пундра и Одра. Я не переведу ни одного. Ну, Анга – это часть. Значит, он был частью, достойной частью своей семьи, Анга. точно все унаследовал как нужно. Ванга. Есть Анга, есть Ванга. Вангу мы знаем, но это другая Ванга. Калинга. Есть такая птица, Калинга, я не знаю. Сухма, не знаю. Пундра и Одра, тоже не знаю. Но все они стали царями. У Анги родился Калапана, чей род продолжили Дивиратха. Сколько людей жило до нас? Очень много. Только цари перечисляются. И Читрарадха, известный также под именем Ромапада. Ромапада. Поскольку Ромапада был бездетен, Махараджа Дашарадха отдал ему одну из своих дочерей по имени Шанта. Ромапада удочерил Шанту, которая вышла замуж за великого мудреца Ришьяшрингу. Известная история про Ришьяшрингу. Это Шанта. По милости Ришьяшринги у Ромапады родился сын, которого назвали Чатуранга. Сына Чатуранги по имени Притхулакша было трое сыновей. Брихадратха, Брихадкарма и Брихадбану. Все великие. Брихад. Великий. В Брихадратхе родился сын по имени Брихадмана, чей род продолжили Джая, Дратха, Виджая, Трити, Дриттаврата, Садкарма и Адхиратха. Последний усыновил Карну, которую бросила его мать, Адхиратха, отец его, мать Кунти. Сына Карны звали Вришасеной. Это династия сыновей Яяти. У Друхью, третьего сына Яяти, родился сын по имени Бабру. Его род продолжили Сету, Арабда, Гандхара, Дхарма, Дрита, Дурмада и Прачета. Турвасу, которого сына Яяти, второго сына Яяти, родился сын по имени Вахну. Парга и Бхануман, Трипхану, Карантхама и Марута продолжили его род. У Маруты не было детей, поэтому он усыновил Душманту, которая происходила из рода Пуру. То есть, если не было детей, всегда они пытались усыновить кого-то. То есть, имели детей все равно. Махараджа Душманта пожелал вернуть себе царство, и поэтому снова вернулся в Пуру Вамшу. Старшим из четырех сыновей Яду был Сахасраджит. Сына Сахасраджита звали Шатаджит. У него родилось три сына, одного из которых звали Хайхая. Род Хайхая продолжили Дхарма, Нетра, Кунти, Саханджи, Махишман, Мадрасенака, Танака, Критавирья, Арджуна, Джаядваджа, Таладжанга и Витихотра. Некоторые имена повторяются, это не тот Арджуна. Так же, как в духовном мире, в Вайкунтхе, некоторые имена тоже повторяются у Кришны. Нараяна, Кешева, Мадава, Вамана, многие. И также Кришна есть еще один. И не один, может быть. Не тот Кришна с флейтой на Галоке. Есть другие Кришны. Сына Витихотры звали Мадху, а его старшего сына – Вришни, поскольку Яду, Мадху и Вришни были родоначальниками трех великих династий, их потомков называют Ядовыми. Ядовыми, Мадхавыми и Вришни. Род другого сына, Яду, Крошты, продолжили Вриджи, Наван, Свахита, Вишадгу, Читрарадха, Шашабинду, Притушрава, Дхарма, Ушана и Ручака. У Ручаки было пятеро сыновей, одного из которых звали Джамакха. У Джамакхи не было детей, но по милости полубогов его бесплодная жена родила ему сына, второго которого назвали Видарбха. Это краткое содержание главы. Ну что ж, вы все запомнили, поэтому какие будут вопросы? Я тоже слышал много интересных историй, которые не подтверждаются источниками информации никакими, абсолютно никакими. Например, когда мы были в Испании, гора Монсеррат, мы пошли туда, священная гора Монсеррат. Экскурсовод рассказывал нам историю о Колумбе, которую я потом не мог найти ни в каких аналах. Я потом стал читать письма Колумба, там, ну, всю его эту биографию, что там, его путешествия, подробности все, нечего. Но в Барселоне рассказал экскурсовод, что Колумб собирался в эту экспедицию за, ну, в Индию. И по его представлению Индия находилась через океан. То есть он обычно они должны были сделать большую там, огибали. Очень сложный маршрут. И очень рискованное было это путешествие в Индию. Но он по своему числению определил вот эту Индию, значит, в ту сторону, где Америка. Мы хотели это проверить. Туда корабли не ходили никогда. До Колумба. Он просил корабль. Но никто не давал ему. Ну, безнадежно, куда ты там? Никто не пересекал эти океаны. Тратить средства, деньги, корабли, затраты. И ему приснился сон, что он должен прийти к королеве и к королю Испании с этой просьбой. Золотой человек приснился. Под этим впечатлением, очень сильное впечатление цена получил, пошел к королю и сказал, что я бы смог пойти в экспедицию за черным перцем. Черный перец ценился ровно на вес золота в Испании в то время. Жаркий климат, и там портящиеся продукты быстро, и вот эта специя, она гасила все эти вот неприятные вещи. Очень ценилась черный перец. На весах было золото и черный перец. Это такие дорогие вещи. Он пришел к королю и сказал, что он готов пойти в экспедицию, нужен корабль. И король сказал, да, если согласится, значит, королева. Он пошел к королеве, и королева сказала, да, если согласится царь, король. И почему, оказывается, обоим приснился тоже золотой человек, что когда придет Колумб, не отказывать ему в просьбе. Такая была история. Я искал это в дневниках, прочее, не нашел ни одного источника. Также думаю, насчет Чингисхана нужно проверить информацию. Кто? А золотом человеке знали в Европе. На слух. На слуху. Слухи ходили. А Господи, читания они знали. Я видел картинки эти, изображения. Человек, покрытый золотом весь. Так его изображали в Европе. Собственно, почему и так притягивала Индия, потому что они думали, это богатство. Колумб искал только золото, выше ничего. По дневникам это видно было. Он не искал никаких духовных. Духовное и материальное у них было как одно в то время понятие. Духовное развитие, это означает, что богатство и процветание. Они соединили эти понятия вообще. Поэтому в их понятии вот, любой король, который вот, завоевывает страны, там, вот, обогащает свою страну, он в ранг святых мог попасть. То есть богатство и святость фактически как в одном лице были. И когда Колумб достиг Америки, он, к сожалению, увидел, что золота там у них нет. Он вернулся с этой новостью и разочарованный. Золота там не было. Не было золота. То есть он Богу молился, чтобы там было золото. Ради этого. Они были все религиозные. Молились постоянно. Ходили в церковь, молились и молились. Но хотели богатства. По дневникам это можно понять их ценности. И поэтому Колумб, после этого он не был оценен его путешествие. Там были сложности. Его сын, по-моему, он все-таки пересек этот океан еще раз, и там колонию какую-то сделали. Все-таки какие-то богатства там начались, тогда стали осваивать Америку. через какие-то другие уже процессы, а потом, может быть, даже и золото нашли позже. А сначала не заинтересовались этой землей, потому что ну, она не имеет такой важности. Вот, поэтому Колумб, как бы он золотого человека понимал в материальном смысле слова Европа. Поэтому они туда, в Индию, хотели, и, собственно, они грабили Индию. За этим приезжали туда. И когда Прабхупада приехал в Англию проповедовать, он сказал, я вам привез то, что вы забыли с собой взять. Вы драгоценные камни, золото уносили, а вы забыли самую ценную вещь. Я вам принес то, что вы забыли забрать. Духовные ценности вы не заметили. Вы думали, это отсталая страна, это колония будет. И разоряли ее материально.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Два вопроса. На первый вопрос, вот эти династии, которые описываются, они существовали только на территории Индии или они могли быть за пределами вот современной Индии, где-то в других странах близлежащих? Вот, это первый вопрос. И второй вопрос, учитывая, что это, ну, как я понимаю, Кали-Юга уже, получается, что все деградировало, и язык тоже деградировал. И, может быть, об этих царях сохранились, может быть, какие-то писания, ну, в виде летописи, но на другом языке, если там в каждое имя, это же качество определенное, потому что людям имена давали по качествам. Может быть, просто в переводе с других языков эти же качества, и можно как-то найти их летопись, вот какую-то биографию. Возможно такое или нет?
Когда я рассказал Равиндре Сарупе Прабу, это ученик Прабхупады, инициирующий гуру, был также в GBC, когда я ему рассказал, что в России ну, открыты ну, давно уже русские веды, есть такое название, русские веды, я рассказал немножко об этом, он не знал этого явления. Но он ученый, историк, серьезный человек, у него много интересных книг, собственно говоря, это очень такие важные его исследования были, чрезвычайно важные. Относительно Варнашрама Дхармы и вот исцеление души. Это знаменитейшие его, так сказать, научные вот, работы духовные. Он сказал, говорит, еще много, еще что будут находить. Потому что в те вот, ведические времена вся планета была одной империей. Одной империей. Поэтому знаем, что русские веды. Поэтому санскрит фактически отражается во всех языках. В русском языке он практически почти идентичен санскриту. Но говорят, самый близкий – это литовский язык, санскрит. Лингвисты это говорят, я не знаю. Вот это была одна империя. Но также описывается, что в одной империи были разные народности и разные культуры людей. Культура отличалась. Центр культуры был Хастинапур. Как и центр образования был 500 лет назад в Навадвипе. Мировой центр. То есть в то время как бы такой философской мысли не было в мире нигде. До сих пор, да, вот мы знаем, что это вот учение Господа Чайтаньи. Его никто не может превзойти до сих пор. Это было в Навадвипе. И Кешава Кашмири жил тоже в той же области. Это был ну, самый известный, знаменитый ученый мира. А уже в других отдаленных, периферийных местах этой культуры не было, и люди не практиковали точно такую же медитацию и такие же практики. Но подчинялись центру. Есть народности всевозможные, также еще есть какой-то центр цивилизации, то есть как так всегда и было. Например, на Иссык-Куле там нашли храм Агни, поклоняются огню, пещеры. Аркаим под Челябинском. Ведический город в раскопках. Акунёва недалеко от Омска. То же самое. Там Ману и Шатарупа. Это мне сказали там местные жители. Что здесь Ману и Шатарупа, это вот в ведах написано. Наши прародители Ману и его жена Шатарупа, которые произошли от Господа Брамы. Одно из мест их совершения жертвоприношения. Это я узнал в Акунёва. Вот так вот, видите. Это Россия. В Германии нашли храм Нарисимхадева. ИСККОН просит передать его ИСККОНу, чтобы они там служили, для туристов будет хорошо тоже. Да, в Америке тоже что-то нашли, какое-то божество Вишну. В Германии тоже, да. Россия двуглавый орел тоже связан с символом Вишну, Гаруда. То есть так вот все проясняется постепенно, что это ведические все знаки были. В Казахстане золотой человек тоже считается ведический, из ведической культуры. Ну, весь в золоте, правда?
Все. Тонкое сусальное золото, раскатанное в костюме, все вшито было полностью.
Да, золотой человек. Это символ сейчас Казахстана, но правда, без внутреннего смысла золоту как бы поклоняются больше.
Параллельно будет идти деградация или она будет приостанавливаться? В частности, вот генноинженерии, ученые вторглись в святая святых, и сейчас мы видим, Господь не останавливает. Будет ли Он это приостанавливать или наоборот это будет деградировать? И вот, как вы говорили, человеческий род, то есть в будущем уже и вот эти 10 тысяч лет, и когда закончится золотой век, то есть будут настолько ужасные вещи, что человеческий облик может меняться. И еще вот вопрос, когда, если не успеем за эти 100 воплощений, то как тогда там потом практиковать? И когда Кали-юга в полную силу пойдет, то есть понятно, что преданный будет, но, наверное, там очень сложно будет.
Да, будь осторожен. Можно загреметь в конец Кали-юги. Ужасное дело. Деградация, да, она будет происходить. Если опираться на Шрилу Прабхупаду, на Господа Чайтанью, на вот эти вот предсказания Золотого века, как бы Золотой век начнется, будет казаться, что начинается Золотой век. Это будет так написано, казаться. Тем не менее, некоторые ачарьи выражались по-другому еще, что процветание будет неслыханным. То есть мы не можем сейчас это описать. Какое будет процветание связано с движением Санкиртаны, которое мы распространяем сейчас. Но будет казаться, что это золотой век. Всем так покажется. Это будет Кали-юга, поэтому параллельно с этим также будут развиваться какие-то демонические формации, несомненно. Но не думайте, что демоны всегда они агрессоры или такие вот страшные там и прочее. Нет, у них есть тоже высокая культура своя, они могут жить в мире, собственно говоря. Равана, когда был на планете, у него была столица Ланка, вся из золота, в Трета-югу. Там Айодхья, да, управляет Дашаратха, а там Равана никаких проблем не было. Были свои границы, у него были свои дела, и не мешали друг другу, пока он не убрал Ситу. Так, как-то они сотрудничали. И вообще-то демоны, у них есть свои планеты. У полубогов свои планеты. Но Земля, это вот непонятно. Она кому принадлежит? Полубогам или демонам? Всегда вот это вот здесь, средняя планета. То демоны захватывают, то полубоги борются за Землю. Сейчас сам Господь явился, Господь Чайтанья на Землю. Вот. Нас демоническая цивилизация не должна слишком интересовать. Мы сосредоточены на распространении святого имени Векали. И как бы вот это служит нашей гарантией, что мы не соприкоснемся больше с Кали-югой. Оторвите свой ум подальше от всех этих проблем. У нас есть свои проблемы, распространение, свои трудности, свои задачи есть. Вот об этом нужно думать. О чем мы думаем, мы с этим связаны будем. Слишком глубоко не думайте об этом. Знать должны, но не слишком. Не погружайтесь в это. Демоны могут убедить тоже любого. Равана же не просто так украл Ситу. Вы думаете, что? Просто так, что ли? Ну что, Рамачандра обезобразил Шурпанаху. Шурпанаха говорит, а за что? Я хотел замуж за него выйти. Я полюбила его. Мне нос отрезали уши. Вы думаете, кто-то это не поддержит, что ли? Действительно, а что это за беспредел? Даже гопи так Кришну критиковали. Когда ты был в том воплощении, что ты творил, а? Но они имеют право из любви это делать. Так что у демонов тоже есть свои основания. Вот Хираньякашипу говорит, как так? Почему он поддержал полубогов вообще? Господь беспристрастный называют его. А почему он поддержал полубогов? Почему их в сторону занял? Он пришел от имени защиты, защищая полубогов, убил моего брата. Какой же он Всевышний? Мы его уважали до этого все. А теперь нет. Мы убедились, что он не верховный, неправильно поступает. У них есть свои основания. Но они все материальные. С материальной точки зрения правы всегда демоны. Почему ты его ударил? А он первый меня ударил. А, ну ты прав. И вдруг приходит Иисус Христос, говорит, если у тебя ударили по одной щеке, поставь другую. О, Боже мой. Все демоны в шоке. Нет, так нельзя, говорит, надо его убить. Это неправильно. Правильно, око за око, зуб за зуб. Он тоже это говорил. То есть, видите, сколько истин существует. Можно легко запутаться. Нам нужно выбрать, о чем будем думать. До конца. До конца нужно пройти путь. Если будем думать и о том, и о другом, мы все еще будем рождаться здесь, пока не сделаем окончательный выбор.
Известная история, когда четырех кумаров не пустили в царство, скажем, Кришны, Джая и Виджая. Значит, я где-то упустил момент, я понял так, что они все-таки попали туда, поскольку Джая и Виджая совершили ошибку, и за эту ошибку были отправлены на землю, в материальный мир. Вот. Но вчера вы сказали, что и про, значит, кумары не попали в духовный мир все-таки, потому что Вишна сам вышел. То есть они туда не попали. Или они попали все-таки? Я вот не совсем понимаю.
Как... Ну, ты читал или нет?
Что?
Бхагавад. Там же написано.
Нет, не читал, я вас слушал.
А, ты еще не читал? Вот, прочитай. Сначала прочитай, потом вопрос задашь. Не попали, нет. Они прошли несколько врат, но внутрь не вошли.
Так они же хотели туда попасть.
А... Тебе надо прочитать главу всю. Чтобы я не пересказывал там целиком. Кому? Подбросьте, кто поймает, тот и говорит.
Что... Вы перечисляли, где нашли разные храмы или объекты поклонения. Еще про Южную Америку. Там преданные говорят, вот, что ну, южноамериканские преданные говорят, что столько золота у них от отравлены. То есть они строили там туннель.
Там культура даже, вот Америка и Южная, майя, вот эти все, у них очень похожая эстетика на ванку. Перья в голове, вот традиционные костюмы, вот, из ванки попали туда как-то.
Там золото в Бразилии много. Так на вот куда надо ехать нам уже? А что же мы в Казахстан-то приехали, я не понимаю. Все золото в Бразилии, а мы тут.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы говорили о риске, и то есть и то, как мы можем в не том умонастроении идти на риск в проповеди, это может быть как бы как преступным даже быть. И И то есть у меня такой вопрос по лекции Вос Шешки Прабу. Он рассказал, что эти знания даже... А почему Аурангзеб, он сжег ведические, ну, веды, там, Риг-веду, Сама-веду. То есть вот Шриш Прабу, согласно Рупи Госвами, то, что нам эти знания даны, и даже Чайтанья Махапрабху, он оставил за собой только 8 стихов Шикшастаки. То есть он разъяснял это так, что пока преданные не берут ответственность за, ну, за людей, за проповедь, то есть это даже очень хорошо, что эти знания нам не открыты нам, потому что мы сами, ну, не следуем тем наставлениям, которые оставил Рупа Госвами. И вот мой вопрос заключается в том, что то, есть, то что Шрила Прабхупада через сострадание, то есть он же показал свет истинного знания, потому что если мы будем пользоваться Ригведой, Самоведой и другими науками, мы же можем из неправильного ума, настроения использовать это, чтобы потом в итоге воевать, опускать других.
Это был вопрос или просто дополнил, так? Нам, как таковые веды, не нужны сейчас. Никто не сможет ими воспользоваться. Это правда. Веды запутывают ум человека. Вьясадева как бы отказался от этого труда. Единственное, что нужно, это знать цель вед. Это Шримад Бхагават. Последнее, что записал Вьясадева. После Веданта Сутры. А веды они сейчас невозможно. И даже, как ты сказал, опасно увлекаться ведами. История это подтверждает на примере Адольфа Гитлера. Например. И не только. Знания мгновенно извращаются. Шудрам знания вед не давали никогда. Век Кали, веды мы не сможем понять правильно. Нам дается вывод всех вед. Конечная цель всех вед. Цель. Это спасает. Да и, собственно говоря, веды, они утрачены после Будды, и фактически ответ ничего не осталось, говорят. Я спрашивал в Индии, где хранились эти вот различные манускрипты, писания там. До сих пор собирают. До сих пор не знают, где что еще осталось, потому что много было вывезено в Европу, в Германию, в Англию. Вед не собрать сейчас. Веды. Веды — это знание относится ко всему материальному творению полностью. Это невозможно понять обычному человеку. И, конечно же, поскольку там много такого соблазна, исполнения материальных желаний, вообще не рекомендовано увлекаться этим. А так все просто. Я не это тело. Я не тело. Я душа. И все очень просто.
Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Такой вопрос. Вот если слушать эти главы, и вот когда я их тоже читал,
громче говори, микрофон.
То получается, что все сценарии уже прописаны. И все предрешено. Но в Бхагавад-гите говорится о том, что есть выбор у души.
Что это есть? Выбор?
Да. Значит, выбор у души только заключается в том, чтобы не повлиять на сценарий. То есть какое платье сегодня одеть, красное или синее?
Нет, нет.
Если оно не влияет, то...
В чем здесь это? Нет, нет. Это обусловленное существо. Ты должен знать, что это обусловленное существо. Предопределено, что после Бхагавата, там, класса, все выйдут через эту дверь. И ты сам это сделаешь? По собственному выбору или нет? Или через окно пойдет? Ну, ты же сам сделаешь такой выбор. Но это предопределено. Потому что ты обусловлен этой дверью. Как и все.
Ну, вот я собирался приехать на ретрит с 9 по 17, а приехал сейчас.
И что? Ну, и что?
Почему-то же желание поменялось, и обстоятельства поменялись, и...
Это тоже предопределено. Совершенно понятно, что желание будет меняться. И даже понятно, почему. Собака бежит в одном направлении, почти меняет. Почему? Можно понять, если ты знаешь природу собаки.
То есть есть какой-то алгоритм, который...
Ну, по которому... Не пытайся это изучать. Не пытайся. Зачем ты пытаешься изучать такие вещи? Это выше твоего разума вообще.
Разум есть все, алгоритм. Выше
разума человека. В Гите Кришна говорит, не анализируй карму, не диагностируй карму. Запутаешься. Зачем ты туда направляешь свой разум? Эти вещи непостижимы до конца. Пойми просто, простую вещь. Есть свобода выбора, есть предопределение одновременно. Одновременно присутствует то и другое. И пример с этой дверью как раз подходит. Предопределено, что ты выйдешь из этой комнаты. Разве нет? Но мы же видим будущее твое. И пойдешь на просад. Мы знаем, какой дорогой. Но я не сверхдуша, я могу не понимать многих вещей. Но сверхдуша находится в этом сердце, и она видит еще другие вещи, кроме этой двери и этой дороги на просад. Она может видеть твой характер еще. Твои намерения скрытые. И может ты скажешь, а я вот сейчас сделаю все наоборот. Я не пойду на просад. Против судьбы пойду. Она уже об этом знает. Ты думаешь, она не догадалась. Я сейчас внезапно что-то сделаю, неожиданно, и сверхдуша не поймет, собью с толку ее. Невозможно. Она знает все твои прошлые жизни, она знает твое настроение, знает твой характер, поэтому ты не сбежишь этой двери.
Но это очень похоже на алгоритм.
Изучай, изучай. Может, у тебя получится контролировать все вот этот мир такой. Алгоритмами просчитаешь все. Ты этого хочешь? Ситхи. А зачем? Управлять миром. Может быть, в другой кальпе ты научишься этому. Но не сейчас. Если ты хочешь оставаться в материальном мире и учиться этому, возможно, ты научишься чему-то.
То есть нужно просто
наша
ждаться.
Цель — вернуться к Богу. Прочитай вот этот алгоритм. Как вернуться к Богу? Это более разумный путь. Это просто игрушки. Ментальные игрушки. В момент смерти о чем ты будешь думать? Об этом?
Нужно сдаться и все отпустить.
Есть любопытство, есть любознательность. Это не любопытство сознания Кришны. Это серьезная тема. С Богом нужно быть осторожным. Здесь учитываются все наши мотивы. Все наши мотивы. И только искренние души могут пройти дальше. Нужно быть внимательным.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, благодарю за лекцию. У меня вопрос, а вы слышали про дневник Сварупа Дамодара Госвами, что он писал о Господе Чайтанье, что он якобы там записал аштакам, чтобы дал Господь Чайтанья.
Дневник Сварупа Дамодары, по-моему, он хранится в Джаганнатапуре. Сейчас я плохо помню. Нам что-то показывали. А, нам показывали рукописи Сарабхама Бхаттачарьи. А вот про этот дневник я не помню, где он сейчас. тоже говорили. Ну, это такие историческая информация. Какие-то манускрипты совсем недавно обнаружили от руки Господа Чайтаньи даже. Просили, что передали в ИСККОН как-то, и, по-моему, часть передали ИСККОНу, их заламинировали. Это в музее есть в Калькутте. Это сделал у нас этот известный преданный ученик Прабхупады. Что-то с памятью на сегодня. Кто-то знает, нет? Нет. Он делал часто объявления там на в храме Радамадовой. Боже мой. Харишаури Прабу. Харишаури Прабу, он вот нашел такие манускрипты. Рассказывал на GBC, показывал фотографии нам, то есть музей делает. Нет, что-то другое. Не только Шикшаштака, может, он и сам не записывал, даже Господь Чайтанья, просто, может, произнес ее, я не знаю. Я даже не знаю. Да, возможно. Все же не описано. Если читать Чайтанья Чаритамриту, то там говорится, мы не можем все описать, потому что один день даже описать лилу Господа Чайтаньи мы не сможем. Сколько было всего сделано, сказано, сколько настроение менялось там. Это невозможно, это океаны. Океаны духовного как бы блаженства, да и знания. Это много всего не открыто. Не думайте, что мы все знаем. У нас какая-то крупица знаний достаточно для нас, конечно, чтобы развиваться хорошо. Если у полубогов информация есть, Бхагаватам состоит из 200 тысяч шлок. У нас 18 тысяч шлок мы изучаем. У них 200 тысяч шлок полубогов Бхагаватам. Разные объемы. Сколько всего было. Мы Бхагавадгиту пытаемся как-то изучать, 800 стихов. Для нас, кажется, сложный труд вообще пожизненный. Арджуна один раз услышал Бхагавад-гиту всего лишь на все. Вечный спутник. У нас другая ситуация. И мы хотим все это понять в деталях. Ну, несколько незрелая позиция, если мы думаем, что мы можем все в деталях понять. Большую часть вещей мы так и не узнаем в этой жизни. Так и не узнаем. Но если кому-то посчастливится, все же из нас, здесь присутствующих, вспомнить в отношении с Кришной, тогда все это откроется. Когда-то одна преданная, она много чего делала, она распространяла огромное количество книг. Она была чемпионом мира в свое время. Это было начало 90-х годов в России. А у нее был очень сложный характер при этом. Вот такая была двойственность с ней, не так просто с ней было. Она не понимала, где оскорбление, где вот... В конце концов, она стала очень много беспокойств приносить. Стала гордиться тем, что она большая преданная Санкиртана и прочее. Все это накладывалось, и вот стало становиться сложными очень отношениями. Я пришел к своему GBC и сказал об этом. Вот сложная ситуация, с одной стороны, она очень много служит, с другой стороны, вот этот характер ее поведения опасный. Все подражают ее ложной гордости, тоже начинают некоторые, вот, сильно влияет. Я говорю, когда же она изменится? Она же практикует, она повторяет святые имена, она ходит на программы, она слушает Бхагаватам, она книги распространяет. Это же огонь Санкиртаны, это же сильное очищение. Но почему она не меняется? И он мне ответил, тот ученик Прабхупады, она не изменится. Почему думаешь, что она изменится? Я был в шоке. Ну, мы же повторяем мантру для чего? Чтобы изменить себя. Говорит, нет. Она не изменится, пока не получит милость Кришны. Даже занимаясь преданным служением, она будет взращивать ложную гордость, пока не получит милость Кришны. И он мне сказал, ты сейчас пытаешься материальным образом здесь все организовать, видя вот эти вот материальные вещи, проявления людей. Но это не получится. Развивай бхакти. Ты временно можешь что-то сделать, только уравновесить в этом мире. И тут же все вытернется с другой стороны. И сразу это будет вечно продолжаться, эта карусель. Развивай бхакти. Людям нужна только милость Кришны. Если у тебя не будет бхакти, ты ничего не сможешь делать. На материальной платформе мы не сможем ничего основательно изменить в этом мире. Даже можем ухудшить благими намерениями. Поэтому, дорогие преданные, давайте вот как-то думать об этом. У нас нет другого пути в этот век, Кали. Как предаться святому имени Кришны? А Веда — это, ну, любопытно, интересно, что было в прошлом, что за великие вещи описываются. А на высших планетах еще более удивительная жизнь, конечно же. На Брахмалоке вообще потрясающе. Но это может нас запутать. Никто из нас не попадет на Брахмалоку. На Брахмалоку попадают люди, которые в течение 100 жизней безупречно следуют варнашрама-дхарме. Ни единого греха не совершив. 100 жизней следовать варнашрама-дхарме без единого греха. Можно попасть на Брахмалоку. Или те, кто соблюдает целибат даже в уме одну жизнь. Но когда Гаур-Кишор Дас Бабаджи оставил этот мир, оставил свое тело святое, у него был один ученик, Бимал Прасад, это был Пакистан Сарасвати. Но другие Бабаджи хотели завладеть этим телом и сделать самадхи у себя во дворе, чтобы привлечь паломников, таким образом, но они бы могли поддерживать себя, и у них были свои интересы. Они выдвинули аргумент этому ученику Пакистан Сарасвати, что ты не саньяси, ты не в статусе отречения, поэтому ты не имеешь права на тело Бабаджи. Ты всего лишь брахмачари. А мы Бабаджи тоже, поэтому мы имеем право на тело Гаур-Кишор Дас Бабаджи. Это было вот такое собрание, где разгорелись вот эти вот разговоры, кто же будет делать самадхи. Это личности. И тогда Пакистан Сарасвати громко стал говорить, чтобы все слышали. Я единственный ученик Гаур-Кишор Дас Бабаджи. И я всю жизнь соблюдаю целибат. Стал описывать всю садхану и практику. И если вы также соблюдаете целибат, хотя бы в течение последнего года, или хотя бы в течение последних полгода, хорошо, хотя бы последний месяц, он сказал, хотя в глаза смотрел, хотя бы последнюю неделю вы не думаете о женщинах, хорошо, хотя бы последние 3 дня вы не думаете о женщинах, я уступлю вам. И позвали полицейского как свидетеля. А полицейский сказал, а на что ты будешь опираться, на какие гарантии? Они могут что угодно сказать. А я, говорит, просто поверю на слово. Пусть они скажут об этом. Но стал на них смотреть. Бабы же все тихо разошлись. Целибат в уме практически никто не может соблюдать. Какая нам Брахмалока, какие Веды? Если что у нас в голове, туда Веда поместится, скажите вообще. Нам нужно петь, танцевать и есть побольше. Слава Богу, что пришел Господь читать. О, Хари Кришна. Ну, если так посмотреть немножко шире на всю эту ситуацию. Что мы не думали, что мы уже знаем Веды, что нам пора уже все это уже понять и управлять тут. Мы еще не готовы управлять даже собственными чувствами. Кто-то думает управлять страной, там, знаете, уже Варнашрама Дхарму строить. Есть преданные очень, знаете, такие великого уровня, особенно начинающие. Не готовы, готовы уже Варнашраму строить сейчас прям. Из кого? Из кого вы построите Варнашрама Дхарму? Посмотрите, материал есть, нет? Мы еще не проверили свой путь в сознании Кришны. Мы еще грудные младенцы, мы еще на ноги не встали толком в этом смысле. В этом смысле. Но в чем наше достижение, что мы привязаны к Прабхупаде? Это очень важное. Это, наверное, самое важное для нас. Если бы мы не привязаны к Прабхупаде, мы бы и в Кришну-то, собственно, не поверили особенно. И не поняли до конца. В Индию поезжайте, вы не поймете, кто такой Кришна. Все знают про Кришну, но вы не поймете, кто такой Кришна. Сколько людей ездило в Индию до Прабхупады? Все ездили, и Джордж Харрисон был в Индии тоже. Никто не понял, кто такой Кришна. Там столько богов. Чистое преданное служение Богу, написано в Бхагаватам, встречается очень редко во Вселенной. Господь Чайтанья принес движение, санкиртаны, движение чистого преданного служения. Представьте, что происходит сейчас. Поэтому будет казаться, что наступает золотой век. И не надо контролировать этот мир, управлять. Нужно просто чисто воспевать святое имя и распространять чистое воспевание святых имен. От Кришны получим необходимые знания, которые нам нужны. Все. Изнутри сердца. Дадами Бхут-йогам там Кришна. Я дам разум этим людям. Изнутри. Я не позволю им оставаться в невежестве. Веды утрачены, ничего страшного. Есть в сердце знания. Все, что нам нужно, все самое ценное в сердце есть. Но нужно быть сосредоточенным и серьезно отнестись к этому процессу. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.